Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Приветствую вас, дорогие наши слушатели, братья и сестры. В эфире 970-й выпуск программы «Троицкое слово», совместной передачи радио «Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. У микрофона автор и режиссер программы Николай Бульчук. Заканчивается четвертая седмица Святого Великого Поста, четвертое воскресенье, неделя преподобного Иоанна Лествичника. Нашу программу откроет слово преснопамятного игумена Андроника Трубачева в память этого святого православной церкви. Затем вы услышите продолжение лекции беседы Андрея Николаевича Золотова, вице-президента Академии художеств России, на тему «Что такое искусство?». Фрагмент службы с чтением акафиста «Страстям Христовым» Пассии, которая совершается в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре воскресными вечерами в течение Святого Великого Поста, запись конца 80-х годов прошлого века, хор под управлением архимандрита Матфея Мармыля, продолжит нашу сегодняшнюю программу и завершит ее литературная страничка. Екатерина Краснобаева продолжает знакомить вас со страницами книги монахини Сергии Клименко «Минувшее развертывает свиток». Сегодня в эфире 18-я передача из этого цикла.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Аминь.
В нынешний воскресный день, дорогие братья и сестры, Церковь предлагает нам евангельское повествование об изгнании беса из некоего отрока. После преображения Господня, когда Господь вместе со своими тремя учениками спустился с горы, они увидели, что внизу стоит толпа, которая жарко спорит о чем-то вместе с остальными апостолами. И вот когда Христос подошел к ним, то из этой толпы вышел некий мужчина, отец больного отрока, и сказал: «Господи, отрок мой, мой единственный единородный сын, тяжело болеет беснование. Когда начинается новолуние, то бес бросает его в огонь, в воду, из него исходит пена, он скрежещет зубами. И вот я обратился к твоим ученикам, и они не смогли его исцелить». Тогда Господь, видя недостаточность веры этого отца в силу имени Божия, говорит ему: «Урод лукавый и неверный, доколе я буду с вами, доколе терплю ваше маловерие?» И, обращаясь к отцу, он говорит: «Можешь ли ты верить в то, что я исцелю твоего отрока?» Потому что отец его спросил: «Если можешь, то исцели его», тем самым как бы подчеркивая, что он оставляет возможность всемогущему Богу, Христу, то, что он и не исцелит его, Вот потому Господь спрашивает его, можешь ли веровать в то, что я исцелю твоего сына? И отец тогда говорит странные слова. Он говорит, верую, Господи, помоги моему неверию. То есть хочу веровать в то, что ты исцелишь моего сына. Молюсь о том, чтобы веровать. Но во мне остается человеческое неверие. И я, видя твое всеведение, признаю это маловерие. Каюсь в нем и прошу тебя, искорени из меня это неверие. Поэтому он и говорит, верую, Господи, помоги моему неверию. И вот тогда Господь, обращаясь к этому отроку, к бесу, который в нем говорит, выйди из него вон. И тотчас же бес вышел из отрока, и отрок пал как бы мертвый. Настолько сильно было сотрясение вышедшего беса. Люди думали, что отрок умер, но Господь говорит, он жив, взял его за руку, поднял и вернул обрадованному отцу. Когда же ученики остались наедине со Христом, они стали спрашивать его, почему мы не могли изгнать этого беса. Они испугались, не потеряли ли они ту благодать, которую Господь им даровал, когда сказал, что будете бесов изгонять. И Христос говорит, по неверию вашему, если будете иметь веру с горчичное зерно, то скажете горам, перейди отсюда на другое место, и гора перейдет. Такова сила великой веры. Этот же род бесовский изгоняется только молитвою или постом. Вот здесь нам нужно внимательно вникнуть, что говорил Господь апостолам. Он говорил им о том, что их вера оказалась мала. Не только отец был маловер, но и апостолы еще непросвещенные сошествием Духа Святого не имели достаточной веры во Христа как истинного Бога. Не имели достаточной веры в то, что им дарована благодать, которая может изгнать всякую нечистую силу. И вот для того, чтобы показать, как действие невидимой благодати с точки зрения мира видимого, ничтожный и малый, как оно велико, как оно огромно, как оно стяжает великую веру, Господь говорит, если будете иметь веру с горчичное зерно. Горчичное зерно имеет великую силу, ибо из этого малого зерна вырастает громадное дерево, под тенью которого может укрыться множество людей. Вот это горчичное зерно является образом двойственным. Оно мало, как бы показывая, как мало кажется нам невидимая благодать. И оно велико, потому что имеет в себе внутри великую силу произрасти громадное дерево. Оно имеет также образ величайшей веры. Только при такой великой вере и можно передвинуть горы. То есть изменить человека ветхого греховного, человека нового, благодатного, живущего по образу Христову. Хотя мы знаем из церковной истории, что были случаи, когда святые люди произносили эти слова и действительно повелевали благодатью Божией стихиями. Так что горы сдвигались по слову Господню. И вот Господь дальше говорит, сей род бесовский может быть изгнан только молитвою и постом. Он потому прибавляет сюда молитву и пост, что о вере уже было сказано. Без веры невозможно угодить Богу, без веры невозможно изгнать беса. Но кроме веры необходима молитва и пост. Молитва как сердечная просьба человека к Богу о исцелении, о помощи. Необходим пост как очищающий человека, делающий его способным принять благодать Божию. И мы должны также вдуматься о том, что значит иметь веру, чтобы было возможно изгнать беса. В каком смысле нужна вера? Человеческой ли верою, человеческой ли силой изгоняется бес? Бес, как и всякое действие Божие, изгоняется силою Божию, не человеческую силою. И когда Господь говорит, что вы должны иметь веру, то Он имеет в виду, вот я изгоню беса. Вы, получив мою силу благодатную, моим именем, моим силою, моим действием изгоните беса. Но будет ли вы вследствие этого чуда, сможете ли вы получить урок духовный? Воспрянет ли ваша вера? Укрепится ли ваша вера от этого? Или может быть случится так, что и мертвый восстанет, как некогда Господь воскресил Лазаря, а все равно иудеи, которые видели это величайшее чудо, воскрешение четырехдневного человека, они все равно не уверовали во Христа как Бога, потому что сердца их были отягчены злобою, воля их была предана дьяволу. Вот в этом смысле Господь и говорит, что необходима вера, не в том смысле, что человеческую верою изгоняется бес, а в том смысле, что ваша вера должна укрепиться вследствие действия Божия, а не быть безразличной по отношению к чуду Божию. Потому Господь и не совершал чудеса и благодатные действия там, где видел, что они не приведут к укреплению веры. Где видел, что там, где Он будет совершать чудеса и помогать людям, люди не уверуют в Него, а лишь будут смеяться и предаваться дьявольской злобе. Вот, дорогие братья и сестры, такое евангельское чтение предлагает нам Церковь в этот воскресный день. Почему нам предлагается это чтение о изгнании беса, о необходимости веры в Господа, о необходимости молитвы, о необходимости поста? Потому что сам Великий пост посвящен нашей борьбе с дьяволом. Хотя есть люди, сугубо преданные дьяволу, в коих бес обитает, как в своем сосуде. Но все мы терпим бесовское действие, все мы боремся с дьяволом, все мы страдаем от него. И вот пост великий потому установлен Церковью, чтобы мы очистились, сердечно возопили к Богу, привлекли к себе своим смирением и исполнением заповедь благодать Божию и сокрушили действием Божиим семя дьявольское, гнездящееся в человеке, прирожающееся нам, который хочет искоренить то семя, тот росток, который мы получили в крещении Господнем. Вот поэтому Церковь нам и показывает, как мы должны бороться с дьяволом, как мы должны укрепить нашу веру, как мы должны исцелиться, как мы должны воскреснуть силою Божией благодати. Этот воскресный день Церковь также посвящает памяти преподобного Иоанна Лествичника, великого подвижника, великого пустынника, великого учителя христианской церкви. Казалось бы, что может общего быть между нами, живущими среди многомятежного мира, и преподобным Иоанном, который в 16 лет ушел в глубокую пустыню, 20 лет подвязался в пустыне под руководством своего учителя, затем 40 лет подвязался в безмолвии один. Что может быть общего между нами? Какое назидание мы можем извлечь из его жизни, которая проходила совершенно в других условиях, чем живем мы? Вот если мы посмотрим кратко на его жизнь и промысел Божий, который его ограждал, то мы увидим, что для нас много назидательного в его житии. Когда еще он пришел и только был пострижен, то уже тот, кто его постригал, провидел, что он будет игуменом Синайской обители. Однажды он со своим учителем пришел к преподобному Иоанну Раисскому, и тот, по обычаю восточному, как будто бы младший, умыл ему ноги. Когда учитель преподобного Иоанна Лесечка спросил, что ты делаешь, почему ты омываешь ноги послушнику, он сказал, я и сам не знаю, но Дух Божий наставил меня умыть ноги будущему игумену Синайской горы. Так Господь различными знаниями показывал людям, подвижникам, которые жили с ним, на истинность его пути. Живя в пустыне, иноки избирали различный образ жизни. Некоторые предавались чрезвычайно суровым подвигам. И такие чрезвычайно суровые подвиги иногда приводили к падению от того, что человек возгордится, или от того, что он начинал немощствовать и унывать. И вот преподобный Иоанн Лесничек избрал для себя царский путь жизни. Он принимал все роды пищи, которые были приняты в то время для монашествующих. Он предавался сну, но столько только, сколько было необходимо. Он старался жить уединенно, но он принимал и тех людей, которые приходили к ним за советом. Этим самым он, с одной стороны, простирался на подвиги, а с другой стороны, смирял себя, чтобы не вознестись чрезвычайностью внешних подвигов в своей душе. Вот когда его обвинили в том, что он принимает слишком много людей, и некий завистник сказал, что он любит болтать, преподобный Иоанн смиренно замолчал на целый год, так что окружавшие его были лишены возможности получать от него спасительные назидания. Но когда братья обратились к нему с просьбой, что он опять отверз свои уста, он, как покорный раб, опять прервал свое безмолвие и опять стал их поучать в той мере, в которой было необходимо. Из его жизни для нас интересен особенно один случай, который показывает, как Бог печется через духовника, через духовного учителя о тех людях, над которыми они бдят, как отцы, как матери. Однажды ученик преподобного Иоанна пошел заниматься земледеланием, копать. И вот, устав под жарким солнцем, он прилег под огромной скалой. В это время преподобный Иоанн тоже спал. Вдруг он слышит голос Божий: «Что ты спишь? Твой ученик находится в опасности». Он тотчас же вскочил и стал молиться о нем. И вот приходит ученик этот вечером, и преподобный Иоанн спрашивает, как ты провел свой день. И этот ученик говорит: когда я устал, то я прилег под большой скалой, и внезапно какой-то голос меня разбудил. Я вскочил и выскочил из-под этой скалы, и тотчас же с нее свалился громадный камень. Если бы я не услышал этот голос, то, несомненно, эта скала раздавила меня. Преподобный Иоанн сказал: давай возблагодарим Бога. И впоследствии уже только стало известно, почему спасся этот ученик. Потому что преподобный Иоанн молился о его спасении. А почему он стал молиться? Потому что Бог ему внушил молиться о спасении жизни этого ученика. Вот мы видим, как промыслом Божьим через учителей сохраняет своих учеников. Это не ставим мы в заслугу учителям. Мы всю хвалу здесь должны воздавать Богу, который спасает и учителя, и ученика. Преподобный Иоанн написал также величайшую книгу, которая называется «Лествица». Эта книга повествует нам о духовной жизни. Она разделена на 30 степеней, или глав, так скажем. Первые главы повествуют об отвержении от мира, о греховности того, что нас связывает с миром. Затем там рассказывается о различных страстях, о чревобедении, о блуде, о гордости, о возношении, о ссорах, распрях, о зависти. Затем рассказывается, как человеку избегнуть их, как ему стяжать добродетели, и прежде всего страх Божий, смирение, любовь и кротость. И вот этой книгой назидались многие и многие поколения христиан, потому что там описываются те духовные законы, тот духовный опыт, который является един для всего христианского мира, независимо от того, живет ли человек в пустыне, живет ли он в миру, работает ли он, или он старый, находится в покое. Вот этой книгой христианский мир всегда чрезвычайно дорожил. В течение многих веков эту книгу переписывали. Затем, когда началось книгопечатание, ее печатали, и она разошлась так в еще большем количестве по всему миру. Вот когда у нас было время открытого гонения на церковь, то эту книгу христиане, не имея возможности напечатать, также переписывали внимательно собственными руками, для того, чтобы иметь хотя бы некоторые страницы этих назиданий. И вот бывает горько, что сейчас, когда эта книга вновь издана многим тиражом, многими экземплярами, мы видим, что она стоит в книжных магазинах, и христиане проходят мимо нее и не замечают. Казалось бы, для чего тогда Господь даровал нам время, благоприятное для спасения? Вот пусть этот день памяти преподобного Иоанна послужит нам для того, чтобы все мы пошли бы в магазин христианский, вот там, где эта книга находится, и приобрели бы для себя эту книгу, для того, чтобы, читая ее, назидаться. Мы, конечно, не должны, не имеем права подражать всем внешним подвигам, которые там описываются. То высокое состояние, которое мы там читаем, мы должны брать для назидания, а подражать мы должны тому пути смирению, тому пути самоукорению, тому пути обязательному исполнению заповеди Божией, которые там описываются. Вот поэтому, дорогие братья и сестры, церковь и посвящает этот воскресный день памяти преподобного Иоанна, чтобы вновь нам напомнить о едином христианском пути к нашему Спасителю. Этот путь заключается в исполнении заповедей, в покаянии, в смирении и в стяжании любви к Богу и каждому человеку, который находится рядом с нами. Аминь.
Вы слушали слово преснопамятного игумена Андроника Трубачева, насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, в память и похвалу святого преподобного Иоанна Лествичника. Нашу программу продолжает лекция-беседа, которая прошла в православном центре Киновия, Андрея Николаевича Золотова, вице-президента Академии художеств России, на общую тему «Что такое искусство?». Андрей Николаевич отвечает на вопросы собравшихся.
Зачастую в искусстве есть много соблазнов приходит.
Много, да? Конечно.
Вот. И как к этому относиться? Потому что есть гениальные произведения, кинематографы также, и гениальный фильм по историческим...
Да, как я понимаю. Я понимаю. Относиться к этому надо спокойно. Спокойно. Первый такой постулат, который на всех углах развешен, это что художественное произведение – это есть не историческое произведение или там не во всем историческое, и художник там имеет право на то, на то, на то, на то и так далее. Да? То есть рассматривать художественное произведение как документ, ну, это очень надо с большой осторожностью. Вот, скажем, ну, вот я такой ведь обнаглел, я вот свою работу, такой, вот она, вот этот фильм о Свиридове, о Рихтере, да, вот то, что вы можете в интернете посмотреть, да, они, многие есть там. Это абсолютный документ, потому что тут не было никакой подставы, знаете, ничего, так сказать, там, ни второго дубля, ни повтора, ничего. Это такой чистый продукт. А в то же время это художественное произведение. Почему? А потому что, ну, потому что я понимал, кого я снимаю. Я об этом человеке довольно много знал, да. Я понимаю, или там казалось мне, что я понимаю, что такое он, и чем он отличается от всех других, и почему я хочу именно его запечатлеть для истории, а не непременно кого-то другого, понимаете? То есть это не показ знаменитостей, это показ сути дела, понимаете? Что касается прозы, ну о чем, смотря что, видите, Лев Николаевич Толстой очень историчен, он к документам относился очень серьезно, и, кстати, мой герой Стасов ему очень помогал подбирать документы из публичной библиотеки, ему возил, носил и так далее. Федор Михайлович Достоевский совершенно другой человек, взял, все придумал. Вдруг оказывается, что там тоже себя узнаем, понимаете, да? Вот кто-нибудь скажет, что вот вы Рогожин или кто-нибудь еще, понимаете? Если художник нас повергает в то, что мы ему верим, значит, в этом что-то есть. Если мы можем читать, в конце концов, мы вправе отдыхать и развлекаться, и читать детективы. Почему? Замечательно. Это ничего нет запретного, понимаете? Просто надо разделять разные. Вот это... всерьез, а это для забавы, понимаете, да? Потому что, ну, к сожалению, видите, всякая среда, не побоюсь я сказать это здесь, она очень самоценна, но и очень противоречива, она открыта и замкнута одновременно, понимаете, и там происходит, так сказать, среда – это очень опасная история, вот, ну и в то же время замечательная. Поэтому, как бы сказать... Если я чувствую, что это настоящее, да, вот в немецком языке есть такое слово echt, настоящее, а, это настоящее. И я помню, Евгений Александрович Муравинский рассказывал мне, что он в молодости был импульсивен, вообще-то его жест отличается сдержанностью, но в молодости и пришел на его, один из его первых концертов, в то время работавший в Советской России, такой очень известный западный немецкий дирижер Эмиль Купер. Он был известный дирижер европейский и работал в Мариинском театре. И Купер пришел, говорит, на мой концерт, стоял, смотрел там за кулис, ну, сбоку, не из зала, но сбоку, так, чтобы он видел лицо. Я, говорит, потом обливался, там что-то, капли пота, значит, от темперамента падали на партитуру, значит, партитура была ручками написанная, там расплывались какие-то, значит. Потом он ко мне подошел и сказал, das ist echt. То есть это настоящее, да? То есть это не показной темперамент и так далее. Мы, наша задача и наш талант состоит в том, что мы скажем, это мне не нравится, но тут что-то есть. Может быть, это настоящий, а может, на самом деле, настоящий, понимаете? То есть я чувствую, вы судья, понимаете, да? А на другой концерт вы пойдете порадоваться, посидеть, послушать рядом с хорошей собеседницей, понимаете? Вот, и, ну, какую-то неизвестную музыку, или наоборот, очень хорошо известную, или там еще раз пьесу Островского, понимаете? А вот иногда происходит нечто. Вот я помню, я же человек уже не юный, и я помню, в Малом театре я выходила на сцену Вера Николаевна Пашенная. Это была стихия. Она входила на сцену и всех сметала. Уже никого больше нельзя было. Там рядом были хорошие актеры. Там Руфина Нифонтова и другие. А, Пашенная все, как ветер, как... такой. Или выходил Борис Андреевич Бабочкин, или Игорь Ильинский, или в наших фильмах недавнего времени Инна Чурикова. Это гениальная совершенно женщина. Или Олег Иванович Борисов в кино, понимаете, это грандиозный актер. Вот, и так далее. Так что, как бы сказать... Я чутьем, видите, надо еще до чего договориться. Не все, что мне не нравится, плохо. Но и не все, что мне нравится, хорошо. Нравится. Но по большому счету это есть. Ну и симпатично. Художник знакомый, да, жена у него симпатичная. Чай вместе пили. Ну ничего, ничего. Ну на самом-то деле это так себе, да? Вот. А вдруг, ну не нравится, ну совсем это не мое. Не по мне, не по моей душе, не по моей даже, извините, там, нервной организации. Но тут что-то есть. Видите, словом искусство, конечно, грандиозное злоупотребление. Грандиозное злоупотребление. Далеко не все, что называется искусством, может нами относиться к высокому искусству, понимаете? Ну... промышленность, ну что, но это, как бы сказать, это род деятельности. И в этом роде деятельности рисование квартир, картин, сочинение или исполнение музыки, театральные спектакли и так далее. Ну, в чём же, как, это род деятельности, это огромная отрасль, да, отрасль культуры, да, культуру как отрасль. Там работают много людей разных. Должен ли я их всех отринуть? Нет. Почему же? Я должен смиренно посмотреть и сказать, ну-ну, работайте дальше, но без меня. В кинематографических кругах анекдот был такой фильм «Поезд идет на восток», где прославился очень хороший композитор Тихон Николаевич Хренников, там его музыка, и он там сидит на баяне, сам играет, значит, снимался. И есть такая легенда в киномире о том, что Сталин пришел, значит, смотреть фильм «Поезд идет на восток», до середины посмотрел, то сказал, ну, вы поезжайте дальше, а я сойду. И ушел. Понимаете? Так что надо иногда вовремя сойти, а поезд пусть идет дальше.
Как соотносится искусство и Бог? То есть оно, искусство ведет ли к Богу? Или оно показывает на Бога? Или оно, наоборот, стоит на пути?
Уводит. Как бы, да. Знаете что? Это очень сложный вопрос. Искусство как таковое, конечно, никакого... ущерба нашей божественности не несет. А дальше все очень конкретно. Что за художник? Что он за человек? Как он сам к Богу относится? И как он это выражает в своем произведении? Понимаете, да? То, что Мравинский был глубочайше религиозным человеком, именно человеком церкви, это чувствуется. Я даже вот... Ну, если вы там не обратили внимания, то это все невозможно. Но, в принципе, я стремился, например, мы с кинооператором, что снимать зал как храм. Как храм. Потому что его игра и его общение – это молитва. И вот там, в этом, это дивный же зал Петербургской филармонии, исторический зал. Там было когда-то дворянское собрание, там был Глинка, тут Вагнер и приезжал, и Берлиоз дирижировал, Лист, понимаете, это грандиозный зал. Вот. И там портьера и люстра такая маленькая, и она горела, как лампада. И я попросил Рерберга, снимай это, как лампаду. И вообще здесь храм, понимаете, да? А в другой ситуации это будет совсем не храм, а что-то другое. Поэтому искусство не может ответить на вопрос, оно ведет или не ведет. По большому счету ведет. Даже если, когда оно внушает нам какие-то не те состояния, не те мысли, значит, мы должны от них отделаться и возвращаться, так сказать. Поэтому Нет, видите, конечно, когда бывают какие-то, мы не говорим о каких-то кощунственных историях, понимаете, да, каких-то там псевдоиконах или еще о чем-то, ну, зачем? Ну, это из разряда хулиганства, понимаете? Но теперь всерьез обсуждают вопрос о современном церковном искусстве. Не знаю, вот не знаю, меня, наверное, не одобрит архимандрит, но вообще мне кажется, что само понятие и словосочетание «церковное искусство», оно неточное, неточное. Я не знаю, что такое церковное искусство. Есть искусство, вдохновленное церковью, есть искусство, которое, в свою очередь, художника вдохновляет церковь, да, которое обращено ко Господу или, напротив, хотят нам внушить иные мысли, да, но церковного искусства, можно говорить о мастерах, художниках, которые заняты проблемой утвари церковной, и можно говорить отдельно об иконописи и так далее. Но церковное искусство – нет. Это либо искусство, либо не искусство. Но художественное занятие, да, художественная профессия, так я там… Кто-то занимается тем, что он может построить подводную лодку, понимаете, да? А кто-то может сделать полотно, понимаете? Например, там, я чуть-чуть рисую, но я не художник. Я там художественный критик, искусствовед и так далее. Я художник, может быть, там, стремлюсь быть художником в слове. Это другое дело. Понимаете? Поэтому, что значит художник? Художник – это человек, который отвечает за свои слова и может с какой-то точностью выразить свое идеальное состояние. Вот и все. Свое, конечно, свое, от себя не убежишь. Но дальше возникает очень большой вопрос, по которому много исписано бумаги и всяких диссертаций, так сказать. А искусство, оно может, оно объективно или субъективно? Оно субъективно только в плане того, что это делает конкретный человек, и от себя не убежишь. Но этот человек может мыслить объективно, может мыслить о многих или только о себе, понимаете? Я могу, скажем, выражать вам свою нервность, свой психоз, свою неуверенность, свою разочарованность. И я еще умею хорошо рисовать, и я вам это выплесну, и вы будете это смотреть или, наоборот, скажете, да пошел-ка ты, понимаете, вот. А я могу в себе, когда я что-то делаю, я думаю о многих, о всех, да? Хочу ли я, чтобы мое сочинение или произведение было бы доступно, открыто многим людям? Конечно, хочу. Будет ли это так или нет, но я не могу сделать что-то. То есть делают, делают, но на потребу, да? А вот это я сделаю, и вам всем понравится, да? Вот в чем разница между принципом эстрады и принципом, так сказать, ну, условно назовем академического искусства, да, эстрада вам бьет по коленке, вы дрыгаете ногой, да, потому что от вас как бы работают на том, что у вас сработает рефлекс, понимаете, да, и вот эти толпы со свечками на этих картинах, тут много вопросов, да, ужас какой-то с этим подрывом, понимаете, этого Крокус-Сити-Холла. Но второй вопрос, зачем они туда пришли? Зачем? Они слушали эти песни этого ансамбля и так далее? Не знаю. Я тут не хочу скатываться в запрет, но раз люди пришли, значит, зачем-то пришли. А их вот вдруг и дальше уже другая история. Уже даже нельзя ставить вопрос, зачем пришли, понимаете? Но выбор, выбор. Значит, есть искусство о себе, и есть искусство не о себе, но все равно через себя. Понимаете? Потому что, как бы, смотрите, Чайковский, гений абсолютный, он сумел выразить мир отдельного человека, да? А Мусоргский, архигений, его интересовала тема крушения царств. Вот крушение царств, понимаете, да? Поэтому вам Борис Годунов, вам Хованщина, вообще все, да, это… И мы понимаем, Господи, в каком же мире мы живем-то, а? А? Как все грандиозно, да? Мы участвуем, вольно или невольно, в каком-то грандиозном движении, понимаете, да? А Петр Ильич, он вот так, вот, ты Татьяна, ты Онегин, любишь, не любишь, но так сказал, что до сих пор всем хочется это послушать.
Искусство – это идеал чего?
Идеал чего? Искусство – это идеал красоты, который у вас есть, и кто-то должен это проявить. Если не вы сами, то кто-то, да? Как? Искусство дает ощущение красоты мира и красоты человека и идеальности. Либо, наоборот, так сказать, разрушительней каких-то вещей. Как? Это определенная сфера жизни, определенная сфера восприятия, так сказать, того, что вокруг нас, да? Вот так. Искусство нас очень возвышает, понимаете? Оно нам показывает, что мой личный мир – это еще не все. А с другой стороны, это все. Он может, да? Знаете, был такой, я считаю, великий писатель, мой большой друг, Чингис Трикулович Айтматов. Мы с ним очень близко дружили. Я даже был на его похоронах там в Бишкеке. А его книги очень любил Шостакович. Шостакович и Муравинский тоже. У Муравинского было две таких крепких привязанности в современной литературе. Это Айтматов и Астафьев. Он читал и того, и того. И с каждым был знаком. Я, между прочим, вот мир уже удивителен. Как, например, я лично познакомился с Виктором Петровичем Астафьевым на концерте Муравинского в Петербурге. Вот, казалось бы, ну что Астафьеву дать симфонической музыке? Ну чего? Куда? Да? А вот пришел на концерт, и потом пришел в артистическую к Евгению Александровичу. Мы познакомились, потом всю ночь просидели напротив в европейской гостинице и дружили до конца его дней, понимаете? И так далее. Люди неожиданные. Каждый из вас непрочитанная книга, каждый из нас. А художник, он такой, ну, идеально, да? Это обостренный очень человек с обостренной чувствительностью. Вот и все. Все-таки я многих знал. Это удивительные люди. Ну и в то же время вполне обычные. Ничего страшного.
Продолжение лекции, беседы и ответов на вопросы собравшихся в центре Киновия вице-президента Академии художеств Андрея Николаевича Золотова слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово». Программа «Наш архив» предлагает вам, дорогие братья и сестры, мысленно погрузиться в атмосферу воскресной пассии, богослужения, которое совершается в Троице-Сергиевой лавре в воскресные вечера Святой Великой Четыридесятницы. Вы услышите запись из трапезного храма Троице-Сергиевой лавры конца 80-х годов прошлого века.
представишь зовущее, распни в пустыне сим манну давшего. Мы же праведному разбойнику подражавши, верою зовем.
Монахини Сергия, Клименко. Минувшее развертывает свиток.
Четвертое. Андрюшка. Этот рассказ я слышала от Пелагеи Ивановны, у которой жила в Кисловодске в 1922-22 году. В это время я болела туберкулезом легких. И вот однажды приходит ко мне Пелагея Ивановна с маленькой иконочкой в руках, фотографией отца Амвросия, и начинает свой рассказ. «В молодости я работала учительницей в деревне, где мой отец был священником. Когда он состарился, приход перешел к другому священнику. Однажды приходит ко мне его матушка заплаканная и говорит: «Что нам делать? Ваш батюшка уже не служит, и вы его содержите. А что нам делать? Нашей дочке Любочке 16 лет, и ей мы нашли хорошего жениха-семинариста. Он кончит семинарию, женится на Любочке и примет наш приход. И мы останемся в этом доме, ведь дом-то церковный. а Любочка и слышать не хочет. Она влюбилась в какого-то Андрюшку и говорит: «Я попадьей не буду, и ни за какого семинариста замуж не пойду. А дом-то церковный, у нас ничего нет. Мой муж уже стареет, служить скоро не сможет, и тогда дом отдадут новому священнику». А Любочка и слышать ничего не хочет. «Пойду за Андрюшку, и все. А ведь у этого Андрюшки тоже ничего нет». «Так вот, уважаемая Поля, о чем я вас прошу. Здесь есть в 60 верстах Оптина пустынь. Дорога лесом короткая. Народ идет толпами туда, в пустынь, к отцу и расхимонаху Амвросию. Не сводите ли вы туда нашу Любочку? Может, этот батюшка, говорят, он прозорливый, святой, поможет нам?» Я с радостью согласилась, потому что и сама давно хотела пойти в Оптину к старцу Амвросию. Нам дали деньги на гостиницу, и мы с Любочкой пошли пешком. Любочка всю дорогу болтает об Андрюшке и говорит, что никакой старец Амвросий ей не нужен. Все равно она выйдет замуж за Андрюшку. Я иду, молчу, будь что будет. Пришли в Оптину. Народа тысячи. На силу нашли место в гостинице. Но нас предупредили, что жить можно только 3 дня. Такой огромный наплыв народа. На следующий день после обедни, напившись чаю, мы с Любочкой пошли. Узнали, что отец Амвросий живет в скиту, но к нему огромная толпа народу, и что попасть за 3 дня очень трудно. Любочка сейчас же куда-то исчезла, видимо, пошла за ягодами в лес. А я легко нашла хибарку батюшки и встала в конец огромной очереди. Увы, в этот день увидеть батюшку мне не пришлось. Когда он выходил на общее благословение, народ так бросался к нему, отталкивая меня, что я ничего не добилась. То же самое повторилось и на другой, и на третий день. Нас предупредили, что пора уходить. Народ ждет очереди, спит в лесу на земле. Я расплакалась, а Любочка весело рассмеялась. И вот подходит последний день. Любочки близко не видно. Она очень довольна, купается в реке Жиздри, собирает ягоды в лесу. Я встала очень рано на рассвете, пробралась к батюшке на крылечку, решила тут же броситься вперед и хоть ручку поцеловать. Уж об Андрюшке и вспомнить некогда. И вот стою я, молюсь и плачу о таком неудачном посещении. Вдруг с противоположной стороны вижу, что из леса идет батюшка. По фотографии я узнала, что это сам отец Амвросий. Идет весь погруженный в беседу с каким-то мужчиной. Откуда ни возьмись, навстречу ему Любочка. И прямо с разбегу головой ударилась ему в грудь. Я тоже бегом к нему. А народ смотрит напряженно на его дверь, и батюшку еще не видит. Когда Любочка стукнулась о батюшку отца Амвросия, он улыбнулся своей добрейшей улыбкой и, протянув руку, постучал ей по голове со словами: «Эх, Андрюшка!» Любочка окаменела, а я бросилась поцеловать ему руку. Но тут народ увидел его, толпа ринулась к нему, нас с Любочкой оттолкнули за высокие сосны. Я говорю: «Любочка, надо уходить». Любочка молчит. Народ кругом кипит. Мы издали поклонились в землю батюшке и тихонько пошли домой. Если Любочка сюда шла, болтая все время, то теперь она возвращалась молча, опустив голову. И так молча мы вышли на нашу опушку. Я, увидев нашу церковь, с горечью воскликнула: «Ну что я скажу твоим родителям? Где-то пропадали 3 суток, деньги истратили, и ты, Любочка, опять с этим Андрюшкой». А Любочка как закричит: «Ни слова о нем! Я его видеть не могу!» Таков был отец Амвросий. Окончив свой рассказ, Пелагея Ивановна благословила меня этой иконочкой и поставила ее возле моей кровати. И я начала выздоравливать от туберкулеза. Теперь, слава Богу, отец Амвросий канонизирован, а его фотографию я должна была вернуть Пелагее Ивановне. Глава 5. Совопросник века сего. Этот рассказ о моем большом друге Данииле Марковиче Кахно. Родился он в 1886 году в селе Лебедин Чигиринского уезда Киевской губернии в семье очень бедного крестьянина. У его отца было 11 душ детей и 1,5 десятины земли, так что в 6 лет Даниил был уже пастухом у богатого крестьянина. До 21 года он не знал ни одной буквы. Потом без разрешения отца со своим двоюродным братом, послушником Киевской Печерской лавры, уехал в Киев, занялся самообразованием, поступил в лавру, но, разочаровавшись, вышел оттуда. Учился фотографии, а вскоре поступил учеником к фотографу и стал фотографом-профессионалом. Горячо увлекся учением Льва Николаевича Толстого. Как толстовец отказался идти на войну 1914 года, за что попал в Петропавловскую крепость, где и застала его революция. В книге «Шульгина дни» приводится описание одного эпизода, участником которого был Даниил Маркович Кахно. В 1917 году у ворот Петропавловской крепости председатель Государственной думы Родзянко проводил митинг за продолжение войны с Германией. В Таврический дворец вернулся он возбужденный, более того, разъяренный, рассказал: «Все было очень хорошо, народ как будто соглашался». И вдруг выходит какой-то мерзавец и спрашивает: «А сколько у господина Родзянко десятин земли, которую мы должны спасать?» После этого меня чуть не разорвали. Этим мерзавцем и был Даниил Маркович Кахно. Я познакомилась с Даниилом Марковичем в 1921 году, когда он с женой приехал в Кисловодск. В те годы в Кисловодске были самые различные религиозные общества – толстовцев, теософов, антропософов, евангелистов и прочих сектантов. Даниил Маркович выступал как толстовец. Я пришла к его жене покупать шерсть, и так мы познакомились. Я его прозвала совопросником века сего, и он спрашивал: «Где такая Таня, которая прозвала меня совопросником?» Наша православная семья с ним сблизилась, понимая глубокую искренность его заблуждений. Монахиня Нина читала ему письма князя Дмитрия Хилкова. «Однажды Великим постом мы были за литургией в Пантелеймоновской церкви. Неожиданно во время пения верую входит совопросник, падает на колени и кается. Как мы узнали позже, в эту ночь Даниил Маркович видел сон. Он стоит на паперти, а перед ним Господь Иисус Христос, который очень слабо держит его за руку и вот-вот выпустит. И это потому, что он вне церкви. И он понял свою ошибку, понял всю пагубную ложь толстовства. Вскоре Даниил Маркович пошел на Бештау, вынес епитимию, наложенную на него отцом Стефаном, венчался, крестил дочку, и я стала ее крестной. Даниил Маркович не раз выступал против обновленцев. Помню, как мы с ним отстаивали собор в Кисловодске, и какую замечательную речь сказал он тогда. Его несколько раз арестовывали, сажали в тюрьму, но в то время никто из нас не боялся смерти, все боялись потерять православие. Умер Даниил Маркович у себя на родине 10 декабря 1952 года в возрасте 65 лет.
Подошел к концу 970-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Я прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.